В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Президент на здоровье. Абхазия в очередной раз выбирает себе лидера, невзирая на риски коронавируса. ГПЦ закон не писан. Грузинские священнослужители и прихожане не заметили чрезвычайного положения. Это было преступление на государственном уровне. Афган Мухтарлы, освобожденный на этой неделе, рассказал подробности своего похищения. Все это, а также Лимонов и Абхазия, новые грани одного противоречия. 5 лет российско-осетинской интеграции и союзничеству. Рубрики «Обзор прессы», «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Абхазии завершились повторные выборы президента самопровозглашенной республики. В 18 часов по московскому времени местный ЦИК объявил о явке в 59%. А для признания выборов состоявшейся требуется явка минимум половины от списочного состава избирателей. За ходом голосования в Сухуми следила наш корреспондент Елена Заводская.
Граждане Абхазии сегодня голосовали на 152 участках на территории Абхазии и на 2 участках за ее пределами – в Москве и Черкесске. На пост президента Республики Абхазия претендуют 3 кандидата – экс-министр экономики и вице-премьер Адгур Арцинба, депутат Народного собрания Астан Бжания и экс-министр внутренних дел Леонид Дзябжба. О том, как проходили выборы, рассказала председатель избирательного участка номер 3 6-го избирательного округа Светлана Габлия.
На данный момент у нас уже проголосовало 946 и 47 дополнительных список. У нас список избирателей 2042. От каждого кандидата по 3 наблюдателя, только вот Дзябжи по 2 наблюдателя. Наших члены комиссии 13 человек со вчерашнего дня нам принесли списки. Еще 2 члена комиссии с партии Абсна добавилось в комиссию. Они работают, ну, как будто бы вот все время с нами работали девочки. Ну, активные такие. Нарушений таковых не было абсолютно. Мы вовремя открыли, 8 часов. Бюллетени были подготовлены, просчитаны. Поставлены были и печати, и подписи. В этом году у нас, по моему мнению, очень слаженно получилось. Без нервотрепки все нормально было.
В стране объявлен карантин. Светлана Габлия сообщила, что масок на всех не хватило, но дезрастворов было достаточно.
Наш участок получил от округа ЦИКа средства, специально руки, чтобы обрабатывать пол, таблеточки получили. Сегодня целый день девочки опрыскивают ручки, руки моют. Хотя масок было мало, но люди с собой тоже принесли, члены комиссии. А нам всего 5 штук, правда, выдали, но мне как-то не досталось, я дома не имела и так осталось. Мы всего 5 штук имели. Мы дали этим 2 девочкам новеньким и пожилым больше как-то раздали. Вот, хотя я тоже не молодая, но все время руки обрабатываем, все, вот, каждые полчаса, каждый час. Пол, все, ходят девочки, пшикают. Сами наблюдатели, все дружно помогаем друг другу.
Заместитель председателя комиссии 6-го округа Виктория Хурхумал проинформировала о том, как проходят выборы в целом по округу и на 2 участках за пределами Абхазии на 16:30.
В нашем округе 3 избирательных участка, которые расположены по городу Сухум, и плюс 2 внешних участка, которые расположены в городе Москва и в городе Черкесск. Общая численность избирателей по 3 участкам по городу Сухум составляет 5207 избирателя. На настоящее время явка избирателей составляет по 5 избирательным участкам 3481 избирателя. На 16:27 в городе Москва проголосовало 724 избирателя, а в городе Черкесск 410. Явка активная. Не было никаких замечаний, никаких нареканий со стороны наблюдателей от тех или иных кандидатов. Ничего не было зафиксировано. Все под контролем, все четко. Тесно сотрудничаем, значит, с председателями участковых комиссий, также с Центральной избирательной комиссией. Вроде все хорошо.
На 18.00 по Абхазии проголосовало 77 573 избирателя. 3546 человек голосовали по дополнительному списку. Процент явки составляет 58,8%. Нарушений, способных повлиять на ход избирательного процесса, не было. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузинская православная церковь не собирается выполнять правила, предписанные введенным в стране чрезвычайным положением. Священнослужители продолжают проводить службы, двери церквей открыты для прихожан. Позицию патриархии и реакции на действия церкви выслушал Владимир Унанянц.
Введение чрезвычайного положения в связи с опасностью распространения коронавируса никак не отразилось на деятельности Грузинской православной церкви. Сегодня на воскресную службу в храмах собралось большое количество прихожан. Лишь небольшая часть из них соблюдала рекомендацию медиков сохранять социальную дистанцию в 2 метра. Большинство верующих считает, что, находясь в церкви, они защищены гораздо лучше, чем будучи в самоизоляции. Никого из пришедших послушать воскресную литургию не смущает и то, что своим приходом они нарушили вчерашнее решение правительства о введении в стране чрезвычайного положения. Вызванный в связи с этим в Центральный кафедральный собор Святой Троицы полицейский патруль после непродолжительной беседы покинул храм. Никаких действий в отношении нарушителей предпринято не было. Сами церковные иерархи уверяют, государство не имеет никакой власти в делах духовных, и храмы не закроют свои двери для прихожан, сколько бы их ни пришло. Об этом, в частности, заявил епископ Батбийский Иаков.
Если будет необходим комендантский час, то почему мы должны сказать «нет»? Но сейчас многие партии голосуют за то, чтобы ограничить церковь. Я на это скажу так, у них не хватает IQ. Как мы должны прекратить службы? Люди приходят. Что, мы должны патруль вызывать? Вот приехали. Как приехали, так и уехали. Это не их дело. Если люди приходят молиться, пусть приходят. Государство это никак не проконтролирует. Если ко мне придет 1000 человек, я что, скажу, только 10 можно? Или 20, или 30? Как я скажу «идите домой» тем, кого привел сюда Господь? Впрочем, не все священнослужители настроены столь радикально. Архиепископ Патийский Хопский Григол, который не так давно инициировал внутрицерковную дискуссию о введении ограничений на отправление богослужений, и сегодня советует своим прихожанам по возможности слушать проповеди снаружи или оставаться дома, обещая, что в случае необходимости священники могут провести обряд причастия на дому. Свяжитесь с нами, составим списки, придем к вам домой и причастим на дому. Да и вообще не так часто люди причащаются, чтобы именно сейчас вдруг захотеть каждый день причащаться. Некоторые вообще только на Пасху приходят, некоторые только по праздникам. Каждый должен сам проявлять ответственность. Если видите, что внутри тесно, выйдите на улицу. Там стоят репродукторы. Есть возможность сохранять дистанцию и слушать. Если вы не будете выполнять наши просьбы, нам придется проводить богослужение в самой маленькой церкви в епархии, где помещается максимум 5 человек. И все будут слушать на улице. В руководстве страны позицию церкви стараются не комментировать, ограничиваясь общими фразами. Ну а о конкретных действиях в отношении нарушителей речи пока не идет. Надо сохранять дистанцию, так как в противном случае это может способствовать распространению инфекции. Консультации продолжатся со всеми, кому необходимо разъяснение. Угроза является единой для всех. Собрание людей является угрозой, поэтому мы должны этого избегать. Это вопрос, касающийся всего общества. Мы должны сохранять дистанцию, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни других. Коронавирус представляет одинаковую угрозу для всех. Заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Дмитрий Хундадзе. При этом в оппозиции отметили, что объявленное премьер-министром ограничение на собрание больше чем 10 человек одновременно не нашло документального отражения в обнародованном позднее официальном декрете президента страны о введении чрезвычайного положения. Не был этот пункт отмечен в заявлении председателя парламента. По словам лидера партии «Новая Грузия» Георгия Вашадзе, фактическое замалчивание этого пункта вкупе с отказом Грузинской православной церкви его выполнять сводит на нет весь смысл введения чрезвычайного положения. К сожалению, должен сказать, что в связи с указом о введении чрезвычайного положения, которое уже утвердил парламент, перед лицом угрозы здоровью граждан, нас также поставили перед лицом угрозы голода. Любой подобный документ, который утверждается правительством, должен сопровождаться соответствующим планом действий. Я искренне задаю вопрос премьер-министру Гахаре и власти в целом. Почему вы противопоставляете здоровье экономике? Этот декрет о чрезвычайном положении в его нынешней форме не только не поможет, но и наоборот лишь усугубит ситуацию. Этим мы фактически обрушиваем сель на нашу экономику и рабочие места. Закрыв все торговые объекты, за исключением продовольственных магазинов и аптек, но не обеспечив при этом изоляцию граждан, правительство тем самым не решило проблему, но лишило людей работы, уверяет Вашадзе. Представители экономического блока уклоняются от ответа на вопрос, есть ли у правительства конкретная программа действий по поддержке населения, в особенности тех людей, которые в связи с введением в стране чрезвычайного положения лишились возможности заработка. Эпидемиологи со своей стороны воздерживаются от оценки позиции священнослужителей в связи с фактическим отказом соблюдать режим чрезвычайного положения, однако главный инфекционист страны Пата Имнадзе сегодня еще раз подчеркнул необходимость самоизоляции граждан. Главное в сегодняшней борьбе – это соблюдение социальной дистанции, то есть, к сожалению, нужно по возможности исключить контакты между собой. Я понимаю, что за один день осознать это сложно, но это необходимо сделать всем гражданам в любой точке страны. Как будет реагировать правительство на откровенное нарушение рекомендаций медиков и закона о чрезвычайном положении со стороны церкви, пока не ясно. Власти страны хранят молчание. Тем временем число инфицированных граждан достигло 54 человек. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе случилось событие, которого ждали 3 года. Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы на свободе. Его внезапное освобождение прямо в зале суда с последующей высылкой в Берлин полно загадок. Сам Афган Мухтарлы уверен, что об операции его похищения в Тбилиси знали самые высокопоставленные руководители Грузии, включая самого Иванишвили. Подробности похищения, пребывания в тюрьме и освобождения Афган Мухтарлы рассказал грузинской службе радио «Свобода».
Очень рад, что я уже вместе с семьей, значит, 3 года не видел. Моя дочка маленькая, и Паша тоже. Супруга не видел. Невозможно это выразить словами. Хорошее чувство, очень приятно. Причина была давление. Это сторона, это международная организация, это германское государство очень постаралось, чтобы меня освобождали. И в конце концов освобождали. Вынуждены были освобождать. Основное меня поддерживал, евродепутаты поддерживали. Посольство Германии потребовало, чтобы меня освобождали. Госдепартамент Соединенных Штатов, они тоже потребовали, что я свободы. Поэтому меня они освобождали. Или азербайджанская сторона никогда меня не освобождали. Даже через 6 лет тоже. Я думал, что я буду сидеть до конца. Я просто не верю, что они будут меня пускать. Потому что украли, а потом через 3 года отпускать, такого не бывает. Очень старые тюрьмы, построены во время Советского Союза. 170 человек спит на одном крыше, на одном комнате, это большая комната. Баня хорошая, нормальная баня нету, туалета нету, баня. Это более 1000 человек было, когда меня арестовали на этом. Зона, у нас говорят, ну, 16 зона. Плац у нас было меньше, один футбольное поле. Больше 1000 человек там. Фактически условия там нет. Это еда очень плохая, вода очень плохая, некачественная. Это условия очень плохо. Самое плохое это было, что я не мог видеть друга, моей дочери. Это самое для меня страшное там. А другое это тюрьма. Для меня не страшное, не страшное место. Я 5 лет служил в армии, я был в войне. Хуже я видел. Постоянно думал о семье. Это меня волновало. Более 100 полицейских еще почти 150. Политзаключенных я сейчас в азербайджанской тюрьме. Я знал, что меня арестовали за мое расследование, я был прав. Поэтому меня не волновался арест, я был прав. В первую очередь это было связано с моим статьей. Я писал несколько статей об алиевском бизнесе в Грузии. Основное это было. В другом стороне там собрался наши политические активисты. Независимые журналисты. У нас был неформальный кружок. Мы часто сделали акции перед посольством, требовали досрочного освобождения политзаключенных и другие. Это волновалось на сторону Азербайджана. Хотели арестовать или что-то сделать. 2 года они подготовились к этому. Первый арестовали Дашкин Агаларлы. Вы знаете, это он был член партии Мусават. Он 6 месяцев сидит в Гылдане. Тюрьма, в конце это Тбилисский суд обстрелил его и дали политические убежища в Грузии. После этого у нас был один активист, Мехман Галендарли. Он участвовал в акции в Тбилиси перед посольством Азербайджана, а потом он езжал в Азербайджан, там его арестовали и убили в тюрьме, в Курдаханинской тюрьме. После этого меня украли. Азербайджанская сторона волновалась, что думали, что там есть очень большой кружок против Алиева, и мы будем что-то сделать. Атаковали около дома 100 метров, это улица Неагвайская. Они были 3 человека, я сопровождался, а потом видел, что у них эта форма. Специфическая форма у вас есть, криминальная полиция. Криминальная полиция, я сам руководил, сидел в машине, говорил, что давай идем на полицию. А вот там они меня связывали, руки все, это пластиковые, потом вывезли на сторону Сагарича, там мешок сделал на голову. Вот и открыли на дорогу, везли на лесу, на одну сторону был лес, на другую сторону пустыня. Я думал, что там будет меня убивать. Я им говорил, что если хотите убивать, этого сделать с пистолетом, с ножом не сделать. Какое-то одно оружие, это стрелковое оружие этого сделать. А он говорил, что мы не будем тебя убивать. И после этого, после 20 часов уже меня сдавали на азербайджанскую сторону. Это произошло в Лагодейском таможенном пункте. Это просто пункт на одну сторону Лагодейка, другую сторону Балаканский район Азербайджанской республики. Там нейтральную зону меня сдавали на азербайджанскую сторону. Об этом мне рассказывал один чиновник, который работает в президентской администрации. Он сам говорит, что я работаю в президентской администрации. И говорит, что за этого похищения дали взятки 3 миллиона долларов, что грузинская сторона этого сделала. На этом похищении участвовала и грузинская сторона, и азербайджанская сторона. Из грузинской стороны этого похищения участвовала Министерство госбезопасности, криминальная полиция, командующий погром войск и начальник таможенного пропускного пункта Лагатеевского района. Я 100% уверен, что об этом знал и Кавыркашвили, и Иванашвили. В центре города, где меня украли, там находится Министерство иностранных дел, близко здание парламента, близко канцелярия, там и Министерство внутренних дел, что-то есть. Там есть итальянское посольство. Оттуда украсть кому-то это невозможно. Я разговаривал с моим адвокатом, мы будем написать новые заявления. Я хочу приехать в Грузию, хочу дать показания на генпрокуратуру. Я хочу показать это место, где меня нападали, где мне мешок снимали, голову. Я хочу показать эту камеру, которая может меня снять, показать эту дорогу. Оказывается, на этот день в Тбилиси вообще не работала видеокамера. Такого не может. Значит, это было преступление на государственном уровне. Я буду продолжать свою работу. Если мы не хотели, что я жил в Азербайджане, у меня не было такого возможности, что я ходил из тюрьмы и сидел в Азербайджане. Такого я не могу сделать. А я буду продолжать свою работу, я буду сделать расследование и другие, что могу для Азербайджана, я все буду сделать. Я не думаю, что грузинская власть разрешит мне жить в Грузии. Если такое возможность у меня было, я жил в Грузии. Но не верю этому, что эта грузинская сторона мне разрешит жить в Грузии. То меня у нас был Джамал Али, сотрудник Мейдан ТВ. Он приехал в Тбилиси, его не обстрелили в Грузию, отправили обратно. Если будет возможность, если я могу там работать, я хотел жить в Тбилиси. Обязательно я буду посидеть в Грузии. Обязательно. Я этого сделаю. Сейчас коронавирус, не работает самолеты, нет транспорта, нет связи сломанные. Но это через месяц, через полтора месяца все уладится, я буду в Тбилиси. На конце я хочу благодарить журналистов, которые меня поддерживали, политики поддерживали. Особенно грузинский народ, я очень благодарю. Я люблю этого народа. Я там жил 3 года, у меня есть очень много друзей. Даже в тюрьме у меня был один друг грузин, был гражданин Грузина Пата, очень хороший, достойный парень. Я благодарю это простые люди, которые поддерживали мою семью. Я люблю Грузию.
Это был рассказ азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который на этой неделе был освобожден в Баку. В Цхинвале привезли первые тесты по выявлению коронавируса. При этом, по словам главного санитарного врача самопровозглашенной республики Марины Кочевой, лаборатория республиканской больницы не предназначена для проведения подобных исследований, но из-за отсутствия альтернативы их придется делать. С подробностями Ирина Келихсаева.
По официальной ленте новостей коронавирус не главная тема. Строительство храмов, дорог, сельских клубов и библиотек, подготовка голосования по поправкам к Российской Конституции, историческая хроника геноцида осетин, официальные награждения. Комитет госбезопасности Госбезопасности распространил сообщение, которое почти полностью повторяет смысл текстов Югоостинского МИДа и посольства России. Вводятся временные ограничения для граждан республики и иностранных граждан при пересечении государственной границы с Россией. Ограничения касаются и тех югоостинских граждан, которые не имеют второго российского гражданства. КГБ Южной Осетии сообщил также о временных ограничениях на выезд в Грузию граждан, нуждающихся в лечении или обследовании. Накануне вечером появилось и решение Совбеза Южной Осетии по мерам, которые могут предотвратить распространение коронавируса на территории государства. Это запрет госслужащим на загранпоездки без разрешения руководителей крайней необходимости. Запрет на культурно-массовые мероприятия. Югоостинским студентам российских вузов, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации, рекомендуют воздержаться от приезда в Южную Осетию. Министр здравоохранения Георгий Точев объяснил через журналистов дефицит защитных масок в частных аптеках республики запретом на вывоз с территории России перечня средств индивидуальной защиты и ряда медицинских изделий. При этом, по словам министра, цитата, единственным исключением является оказание международной гуманитарной медицинской помощи, по поводу которой правительство Южной Осетии обратилось в правительство России. Вопрос в настоящее время решается. Конец цитаты. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в республиканской больнице имеется достаточный объем расходных материалов и противовирусных препаратов. Глава комитета Югоосетпотребнадзора Марина Кочева, которая общалась сегодня с депутатским корпусом, сказала, что уверена в помощи России по противодействию в распространении вируса. Кроме того, в Южную Осетию уже завезли тест-системы на его определение. По словам Кочевой, в стационарах республики находится под наблюдением врачей 19 человек, еще 13 пребывают в домашнем карантине. Сотрудник по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста Марина Тедети рассказала «Эху Кавказа», как международная гуманитарная организация включена во все эти мероприятия на территории республики.
Ну, во-первых, мы, как международная организация, как люди, которые непосредственно выезжают, все общаются с большим количеством людей. Мы очень внимательно следим за ситуацией. И основным является то, что мы поддерживаем контакт с властями. Вчера мы общались с Министерством здравоохранения. И на начальном этапе мы предложили помочь в распечатании агитационного материала. Это такие постеры, которые включают в себя очень простые символы и советы по соблюдению правил гигиены, какие-то другие советы по сохранению безопасности, для того, чтобы потом распространить их, может быть, на отдаленные села, чтобы люди были информированы о первичных правилах поведения в случаях пандемии или эпидемии. Мы будем дальше следить за ситуацией и будем смотреть, чем мы можем оказать еще помощь и в чем еще будет нуждаться население.
Есть действительно острая необходимость в индивидуальной защите масок, антисептики. Вот с этим Красный Крест может как-то помочь? При соответствующих договоренностях, естественно, с властями Южной Осетии.
Да, но поскольку таких договоренностей не было, и нам не было озвучено такой нужды, мы следим за общей ситуацией, за собственными ресурсами тоже. То есть все будет зависеть от того, что власти выразят нам в качестве нужды первостепенной необходимости. На данном этапе это информирование населения.
У православных Южной Осетии продолжается Великий пост. Завтра они отмечают День поминовения усопших. Все это время в главном храме Южной Осетии священнослужители продолжают проводить службы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
На этой неделе умер писатель Эдуард Лимонов. Многими он воспринимался как весьма противоречивая и неоднозначная фигура. Разделяет мнение наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря, вспоминая о встречах с ним, отдает вместе с тем дань его литературному таланту и искренности.
СМИ распространили весть о смерти в возрасте 77 лет русского писателя, поэта, публициста, российского политического деятеля Эдуарда Лимонова. Сегодня с утра просмотрел заголовки интернет-публикации публикации с откликами на это известие и подумал о том, что уже по ним можно составить впечатление о его противоречивой и неоднозначной, но в любом случае яркой фигуре в новейшей истории России и постсоветского пространства. Судите сами, антисоветчик, писатель, портной, умер Эдуард Лимонов, вечный бунтарь и провокатор. Что оставил после себя Эдуард Лимонов? Это он, Эдичка. Последний заголовок – это, понятно, производное от названия его наиболее известного, написанного в 1976 году в Нью-Йорке и изданного через несколько лет в Париже скандального романа «Это я, Эдичка». Ну а в абхазском сегменте Фейсбука тут же появились фрагменты из давнешнего очерка Лимонова «Война в ботаническом саду», написанного после поездки в сражающуюся Абхазию, и воспоминания сухумцев, которые общались с ним во время его последнего посещения Абхазии в прошлом сентябре. Он приехал тогда на несколько дней вместе с молодым, но уже известным российским журналистом Семеном Пеговым, который успел в начале десятых годов поработать в Абхазии и посотрудничать с «Эхом Кавказа», и снимал тогда о Лимонове документальный фильм. К сожалению, на этот раз я с Лимоновым не встретился, просто упустил информацию о его приезде. А вот в ноябре 1992 года, во время грузино-абхазской войны, мы общались с ним немало. Тогда он приехал из Москвы во временную столицу Республики Абхазия Гудауту, где временно выходила и газета «Республика Абхазия», в которой я работал и напечатал небольшое интервью с ним. Но в основном, конечно, в Гудауте во время нашего общения он не говорил, а слушал. Хорошо помню, как впервые увидел его, совсем не похожего на того человека, каким его представляют сейчас на постсоветском пространстве по телевизионным кадрам, седой бородой клинышком, смахивающего на позднего Троцкого. Тогда, 27,5 лет назад, это был моложавый мужчина среднего роста, подтянутый в черной кожаной куртке, который прохаживался туда-сюда в переполненном людьми просторном помещении одного из административных зданий райцентра, отведенном под пресс-центр Верховного Совета Абхазии. Кто тогда только не проезжал в Гудауту из сочувствующих абхазам, порой из самых разных соображений и побуждений. Но мне сразу подумалось, что такой известный литератор, как Эдуард Лимонов, Савенко, к нам на войну еще не наведывался. Услышал про него впервые в конце 70-х, когда в советской прессе вовсю ругали роман «Это я, Эдичка», в котором, безусловно, присутствуют автобиографические моменты. Каким же образом вскоре после эмиграции в 1974 году в США Лимонов, которого до этого Юрий Андропов назвал убежденным антисоветчиком, стал вдруг клеймить там в русской эмигрантской прессе капитализм и буржуазный образ жизни? В мае 1976 года приковал себя наручниками к зданию «Нью-Йорк Таймс», требуя публикации своих статей, а через пару лет после возвращения 1991 в Москву основал запрещенную затем в Российской Федерации национал-большевистскую партию. Не вижу здесь ничего сверхъестественного. Есть просто такой склад ума, обладатели которого склонны протестовать против всего окружающего их в данный момент, а потому совершать резкие развороты своей идейно-политической позиции. Главный нацбол Лимонов, по крайней мере, был честен, в отличие от Жириновского с его ЛДПР, когда выбирал название для своей партии. Да, он был склонен к большевистским методам борьбы и был ярым русским националистом. Именно этот национализм подвиг его на поездки в объятую войной Югославию, в поддержку сербов, затем в Приднестровье, а затем и в Абхазию. Для меня это не было секретом и тогда, в 1992-м, но ни одна воюющая ни на жизнь, а на смерть сторона не бывает привередливой в выборе союзников. Несмотря на его скандальное литературное прошлое и скандальное политическое будущее, вспоминаю сейчас Лимонова во время нашего общения как очень спокойного, уравновешенного, вдумчивого человека. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми-Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В столице Хорватии, Загребе, в результате серии подземных толчков в ночь на воскресенье есть разрушения. Эпицентр находился к северу от хорватской столицы на глубине 10 километров. Магнитуда наиболее сильного подземного толчка составила 5,3. За ним последовало еще одно землетрясение магнитудой 5,1. Сообщается об одном пострадавшем. Полностью разрушенных зданий нет, однако сообщается о рухнувших крышах. С фасадов многих домов обсыпалась штукатурка. Повреждено множество автомобилей, припаркованных у домов. Также начались пожары в результате коротких замыканий. Многие жители хорватской столицы покинули дома и вышли на улицы, чтобы переждать подземные толчки. Власти просят их не собираться большими группами, чтобы избежать распространения коронавируса. В Хорватии выявлено более 200 инфицированных. Землетрясение магнитудой 3,3 баллов произошло сегодня, 22 марта, и на западе Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 15:31 по тбилисскому времени у села Кумистави, в 6 километров от города Цхалтуба. Эпицентр землетрясения находился на глубине 8 километров. По информации агентства новости Грузии, землетрясение не вызвало повреждений. По данным Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазии, на 18:00 явка избирателей составила 58,85%, 77 573 человека. Как заявил первый заместитель генпрокурора Дамир Квицини в Международном пресс-центре ЦИК, в органы прокуратуры никаких обращений и нарушений в ходе голосования не поступило, передает Абхазия-Информ. По его словам, прокурорам районов республики и столицы было предписано усилить надзор за исполнением избирательного законодательства, соблюдением прав граждан, на основании чего были организованы дежурства центрального аппарата генпрокуратуры и прокуроров на местах. В обеспечении общественного порядка на всех 152 избирательных участках по всей республике задействовано 850 человек, сообщил министр внутренних дел Раули Смыр в Международном пресс-центре ЦИК. По информации, которая поступает в МВД, все спокойно и на избирательных участках в Москве и Черкесске. Сегодня количество инфицированных в мире превысило 300 тысяч и к вечеру субботы составило 301 552 человека. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. В Италии за одни сутки почти на 20% выросло число умерших от коронавируса. Погибли 793 человека. Общее число умерших за один месяц, прошедший с начала эпидемии в Италии, составляет 4825 человек. Об этом объявили 21 марта итальянские власти. В регионе Ломбардия на севере Италии сохраняется критическое положение. Там более 3000 смертей и 25,5 тысяч случаев заражения. Ни одна страна мира не демонстрирует столь быстрого ухудшения ситуации с распространением новой инфекции. В период действия чрезвычайного положения службы в храмах Грузии будут проводиться, как и раньше, однако часть прихожан разместят во дворах церквей. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриархии протоиерей Андрей Джигмаидзе. Возможно, часть прихожан сможет стоять непосредственно у церкви, там же сможет послушать службу. Таким образом, у них не будет препятствий в получении причастия и в участии в службе. По словам Джигмаидзе, положение о собраниях из указа о чрезвычайном положении вызвало определенные различия во мнениях и много вопросов как у священнослужителей, так и у прихожан. Разъяснение пришлось давать самому Гахарии, который в пятницу лично прибыв в патриархию. От него мы услышали, что в связи с церковными службами принцип собрания 10 человек не следует понимать буквально. Дело в том, что чрезвычайное положение служит своим целям. В данном случае целью является то, чтобы во время собраний была соблюдена дистанция, заявил он. Патриархия отмечает, что Священный Синод полностью согласен с тем, что верующие должны соблюдать рекомендации Национального центра по контролю заболеваний. Одновременно они указывают, что режим чрезвычайного положения совпадает с периодом Великого Поста, и для тысяч прихожан важно посетить службу на праздник входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье, 12 апреля. За последние сутки в Армении было подтверждено еще 30 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Таким образом, количество случаев инфицирования в Армении достигло 190, передает радио Азатутюн. Накануне 21 марта власти заявили о втором случае выздоровления среди пациентов, инфицированных коронавирусом. С сегодняшнего дня и до окончания объявленного в связи с коронавирусом чрезвычайного положения в Армении будут закрыты торговые центры, бары, ночные клубы, казино и ряд других объектов. Ограничения не касаются центров розничной торговли продуктами питания, напитками, алкогольными напитками и табачными изделиями. В условиях форс-мажора в Грузии не будут снимать показания со счетчиков и начнут применять новую систему подсчета. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC. GNERC начала административное производство по поводу внесения изменений в некоторые свои постановления из-за ситуации с распространением коронавируса. Как пояснили в комиссии, теперь компании смогут начислять оплату за коммунальные услуги в соответствии с показаниями, зафиксированными в тот же месяц прошлого года. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе исполнилось 5 лет договора о союзничестве и интеграции между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, или, как его называют в Хинвале, новым интеграционным договором. В 2015 году проект документа широко обсуждался в экспертной среде. Многие называли его избыточным на фоне большого интеграционного договора 2008 года и 70 договоров и соглашений, заключенных к тому времени. Тем не менее, новый договор был подписан, он ознаменовал новый курс на более тесную интеграцию с Россией. Мурат Гукимухов попытался разобраться, в чем заключается этот курс.
В Южной Осетии уже стала традицией в каждую годовщину договора подчеркивать значимость этого события. Как заявил на прошлогоднем дне рождения договора в ту пору председатель юго-осетинского парламента Петр Гай, цитирую: «Договор о союзничестве и интеграции является одним из самых важных документов, который подписан в новейшей истории между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия». Конец цитаты. В этом году оценки договора со стороны высоких инстанций были более сдержанными. В интервью информационному агентству РЕС президент Анатолий Бибилов даже признал некоторые его недостатки. Цитирую: «Как председатель парламента и лидер партии «Единая Осетия» 5 лет назад я предлагал более расширенное понимание интеграции. Парламент предлагал много пунктов, которые бы сделали интеграцию более полной». Конец цитаты. Но тогда, по словам Анатолия Ильича, его предложения не были приняты. Цитирую: «Это вызывает сожаление, потому что были бы минимизированы те проблемы, с которыми сталкивается население Южной Осетии. Но в любом случае договор был необходим. Сегодня делаются большие практические шаги в вопросах взаимодействия двух стран именно на основе пунктов договора о союзничестве и интеграции, подписанном в 2015 году». Конец цитаты. Я обсуждал это интервью с местными экспертами и могу сказать, что не мне одному послышались оправдательные нотки в заявлении президента. Дескать, могло бы быть и лучше, но меня не послушались. Наверное, за этим должна была прозвучать конкретика, какие пункты предполагалось включить в договор, чем они были хороши и кто помешал. Но не случилось. А может, президент не собирался оправдываться, и нам это просто показалось. Показалось от того, что мы ждали чего-то подобного. Уж слишком много проблем возникло за последний год из-за этого нового интеграционного курса, который Анатолий Бибилов начал прокладывать еще в бытность спикером парламента. Даже, казалось бы, уже отболевшее сокращение юго-осетинской армии актуализировал Цнылийский кризис. Вдруг оказалось, что у президента под рукой больше нет инструментария, чтобы защитить границы и исполнить долг гаранта безопасности юго-осетинских граждан. А с нового года вступил в силу еще и новый договор в таможенной сфере от 2016 года. Еще одно интеграционное в кавычках достижение, из-за которого таможенные сборы на границе выросли в разы. А они, в свою очередь, взорвали цены в республике, в первую очередь на продукты питания. На фоне падающего рубля это тем более не кстати. Люди ропщут, а эксперты задаются вопросом, могло ли быть иначе. Объявленный Бибиловым в 2014 году курс на присоединение к России довольно быстро превратился в курс на отказ от суверенитета без перспектив присоединения в обозримом будущем. Впрочем, симпатианты президента к этому добавляют, под давлением товарищей кураторов. Что ж, в этом суть российской дружбы. Союзничество не освобождает от давления, от принуждения к подчинению. Россия готова щедро оплачивать послушание, но не готова церемониться с сателлитом, особенно когда речь идет о ее планах или представлениях о том, как все должно быть устроено. Например, как в случае с видами на международный транзит через Транскам, из-за которых на Нижнем Зарамайке с нового года действуют правила таможенного союза, которые Южная Осетия просто не в силах выполнить. Можно вспомнить историю с новыми правилами временного ввоза автомобилей на территорию России, принятыми в прошлом году. Из-за них теперь юго-осетинским иномаркам, владельцы которых имеют российское гражданство, отказывают во временном ввозе без оплаты таможенных платежей, равных растаможке. Еще можно вспомнить последние избирательные кампании, которые из-за вмешательства российских кураторов теряют последние приметы легитимности в глазах общества, провоцируют рост внутриполитической напряженности. Подобных, в кавычках, интеграционных историй с каждым годом становится все больше, и они все больше усложняют жизнь местным людям. Местные фронты винит в этом юго-осетинское руководство, не только нынешнее, но и предыдущее. Упрекает их в сервильности перед Москвой, в отсутствии целеполагания. А где его взять? До 2008 года целью было отделение от Грузии, но после признания России никакого внятного национального проекта в Южной Осетии не возникло. Пока его подменяют стройкой, в республике восстанавливают убитую войной инфраструктуру, строят жилье, отправляют детей на учебу в Россию. Ощущение перспективы в отсутствии национального проекта создают и вот эти многочисленные договоры с Россией. редкость упреки, что без малого сотня договоров и соглашений в самых разных сферах деятельности так и осталось лежать мертвым грузом. Но можно посмотреть на эту историю и под другим углом. Они значимы просто по факту их подписания, потому что создают ощущение движения. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Грузия станет одной из первых стран в мире, которая получит лекарство от коронавируса. Граждане Грузии, прибывшие из разных стран, рассказывают о своем опыте пребывания в карантине. Директору Тбилисской инфекционной больницы Тенгизу Царцвадзе на этой неделе исполнилось 72 года. О чем еще пишут и что читают в грузинских СМИ Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Грузия станет одной из первых стран в мире, которая получит препарат против коронавируса от компании Gilead, заявил председатель научного совета Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе в интервью аналитическому интернет-агентству 2020 News. Индия, Китай, Америка, Франция, Великобритания. Все ведущие европейские страны сейчас работают над вакциной, говорит Имнадзе.
Вакцины уже начали тестировать на людях. Участие в этих исследованиях добровольное. Нужен год-полтора, чтобы вакцина появилась на рынке. В Грузии не работают над созданием вакцины. Этим занимаются сильные страны с соответствующей развитой индустрией. Сейчас проводится тест противовирусных медикаментов, созданных компанией Gilead. Эта компания друг Грузии бесплатно предоставляет нам препарат от гепатита С. Переговоры с компанией уже начались, и если этот препарат будет разрешен, Грузия станет одной из первых стран в мире, которая получит лекарство от коронавируса.
До тех пор лечение всех пациентов будет вестись по протоколу, установленному во всем мире, говорит Имнадзе. Это симптоматическая терапия. О том, в каких условиях приходится находиться гражданам, помещенным в карантин, рассказывает винодел Георгий Натенадзе. Несколько дней назад он вернулся в Грузию из Франции, пишет информационное интернет-агентство ambebi.g. Из Кутейского аэропорта его перевезли в одну из гостиниц в Батуми. Условия здесь хорошие, говорит Натенадзе.
Многие граждане Грузии, находящиеся за границей, связались со мной. Удивляются, когда я говорю, что условия хорошие. Я расскажу вам, почему вы должны вернуться в Грузию. Ничего страшного в карантине нет. Меня поместили в прекрасную гостиницу лучших условий, даже во время отдыха не могу представить. Трижды в день кормят, везде чистота, в каждом номере гигиенические средства, телевизор, интернет, кофе, чай, вода. Просто не позволяют выходить из номера. Если вам чего-то не хватает, просто сообщите администрации, и все принесут. Бывает, стучат в дверь люди в скафандрах и измеряют температуру. Но главное, настрой в карантине находится неспроста. Таким образом, люди защищают свою семью.
Георгий Натенадзе находится в карантине уже 11 дней и будет находиться в нем еще 2 недели, пишет ambebi.g. Несколько дней назад в обязательный карантин была помещена и дочь грузинской телеведущей Нануки Жаржулиани Мариам Гегучадзе. На своей страничке в соцсети Facebook она написала:
«Я прилетела из Парижа. Только в самолете узнала о том, что карантин обязателен. Но я не вижу в этом никаких проблем. Большое спасибо хочу сказать полицейским. Они очень добрые и постоянно предоставляют нам новейшую информацию. К сожалению, того же не могу сказать о врачах»,
пишет Мариам Гегучадзе. Сейчас в карантине по всей Грузии находится более 1000 человек. Научно-практический центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии – это полное название клиники, которую все грузинские СМИ в последнее время называют инфекционной больницей. Директор этого учреждения Тенгиз Церцвадзе оказался в центре внимания общественности в связи с возникшей угрозой коронавируса. В этих условиях он отпраздновал свой день рождения. Накануне ему исполнилось 72 года. Корреспондент журнала «КЗА» Тамта Дадашели решила взять у него интервью и поинтересовалась, почему он стал врачом.
«В школе я интересовался математикой и физикой, несколько раз побеждал на местных школьных олимпиадах. Но выбор моей профессии был обусловлен тем, что мои родители были врачами. Естественно, они хотели, чтобы я пошел по их стопам, так я и стал врачом. Я выбрал направление изучения СПИДа, а это такой детективный жанр в медицине. Мы в Грузии начали работать в этом направлении в 1983 году. Тогда практически ничего не знали об этом заболевании. Мы были первыми в Советском Союзе и одними из первых в Европе, кто начал работать в этом направлении, даже создали лабораторию, которая позже расширилась. Проделанная нами работа и сегодня считается в Европе самой успешной»,
рассказал Тенгиз Церцвадзе в интервью журналу «КЗА». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Перед заходом солнца или перед восходом? Лучший ответ к концу света – вопрос о том, что будет после него. О том, как изменит коронавирус мир, общество и каждого из нас, за некруглым столом обсуждаем с политиком Ливаном Берзинишвили и культурологом Заалом Андроникашвили.
Некруглый стол.
Батоназел, вы приехали в Грузию из Берлина. Как вам Грузия времен коронавируса? Как изменилось все, что вы увидели?
Грузию я, честно говоря, видел мало. Видел аэропорт и сразу из аэропорта поехал в самоизоляцию, так сказать. Да? Так что на Грузию я так же, как из Берлина, наблюдаю сейчас через окошко Фейсбука. Я думаю, что, в принципе, у нас у всех сейчас одни и те же проблемы, более-менее, да, с какой-то маленькой разницей во времени. И думаю, что мы все в силу наших возможностей пытаемся понять, что происходит, как все будет меняться и так далее.
Батон Ливан, я думаю, только нам, спортивным болельщикам, дано прочувствовать глубочайшие аллегории. Сдвинулись все глобальные графики, да, отложилось святой чемпионат Европы по футболу. Если бы это был год чемпионата мира по футболу, то отложили бы его под вопросом Олимпиады, я уже не говорю про все остальное. Сбиваются графики каких-то открытий, прорывов в других вещах. А все это мы как-то отложится на нас? Это все действительно повлияет на дальнейшую жизнь? Или мы это будем потом вспоминать, ну, как какой исторический казус, как два отмененных во время Второй мировой войны чемпионата мира по футболу Олимпиады?
Мы пока не знаем, что будет. То есть мы даже не понимаем, когда это все кончится. Я ощущаю себя как человек, который попал в книгу. Чувствую себя как персонаж некого романа типа там «Чума» Альбера Камю. Там тоже неясно было, когда все это кончится. Я думаю, что мы впервые оказались в такой ситуации. Все разговоры, что все будет хорошо и так далее, я понимаю. Я сам настроен так, чтобы говорить другим, что все абсолютно будет хорошо, но непонятно, как это все будет. И поэтому мне трудно сейчас сказать, как мы оценим эти дни через некоторое время. Все меняется у меня в стране, например. Но я чувствую, что Грузия, как опытная, так сказать, страна, показывает себя с какой-то новой стороны, которую я не знал. Я всегда чувствовал, что мы, например, очень осторожные грузины. Но впервые ощущаю, что это на самом деле так. В случае, когда я не узнаю свою страну, и мне очень странно. И это очень интересное ощущение. Странно смотреть на вот эту страну, которая меняется на глазах и как-то останавливает, как и жизнь во всем мире.
Зал, поскольку вы прибыли из Берлина, то тогда ответьте за немцев. Как немцев изменил коронавирус и борьба с ним?
Вообще во всем мире изменилась перспектива сильно. Потому что то, что происходит, это невиданно не только для Грузии, но и для всего мира, который отвык и думал, что никогда не столкнется уже с такими проблемами, как всеобщий карантин, чрезвычайное положение и так далее. Немцы, кстати, в этом деле не очень были активными, но вот как, по крайней мере, современные, я не знаю, философы, которые чувствуют себя более-менее обязанными как-то реагировать на то, что происходит, как они реагируют и как они смотрят на эти вещи. Была такая маленькая, очень интересная статья итальянского философа Джорджо Агамбена, который на все смотрит, опять же, через свою теорию чрезвычайного положения, да, что вот чрезвычайное положение как бы является парадигмой власти в современном мире. И вот он вначале писал, что вот все эти меры, которые принимает Италия, они, скажем, не нужны, что это обычная простуда и так далее. В ответ на его статью, статья Славоя Жижика, который вот пишет совершенно другую вещь, он пишет, что вот этот вирус показал, что человек как бы потерял свою суверенность, если у него когда-то вообще была, да, то что опять же после этого вируса мы столкнемся с совершенно новой реальностью в том смысле, что человек так, как мы его знали, уже перестанет существовать. Да? Но опять же мы видим, что возможен такой взгляд из прошлого, да, то есть описать эту ситуацию из опыта прошлого, скажем, или из опыта тотальтанного, или опять же мы можем посмотреть на какое-то, или прообразить себе какое-то совершенно новое будущее, которое незнакомо кому из нас. Но опять же, вот я соглашусь с Леваном Бердзанишвили, что мы сейчас вот как раз в такой ситуации, я думаю, что мы все это должны осознать и сказать себе, что мы, в принципе, ничего не можем сказать в какой-то определенности или точно.
Леван, очень многие с некоторым злорадством отмечают, что вот Европа не выдержала тех ценностей, к которым она шла, что все вот эти вот достижения и глобализации, и толерантности, и всего остального, они все рухнули. рухнули и нивелировались под действием вот этого страха, под действием паники. Это правда? Мы действительно чего-то лишаемся?
Я думаю, что мы пока не можем сказать, чего мы лишаемся, потому что все еще впереди. То есть мы еще найдем друг друга, и мы еще поможем друг другу. Я в этом абсолютно уверен. Ситуация наоборот. Ситуация говорит о том, что сейчас жизнь покажет, кто имеет какое преимущество. Ведь некоторые говорят, что вот Китай, например, потому что страна вот такая авторитарная, тогда я сумела победить. Но я думаю, что Китай, именно потому что страна такая авторитарная, и скрывала от нас самую страшную тайну и не дала нам возможности подготовиться. Я абсолютно уверен, что в самом деле сейчас выясняется, какая система лучше, что лучше, быть открытым или закрытым, быть демократичным, недемократичным. И в конце концов мы получим эти ответы. Я абсолютно уверен, что Европа и вообще свободный мир легче справится с этим вызовом времени, чем другие части планеты. Я абсолютно уверен, что сейчас будет шанс для человечество показать себя с лучшей стороны. Худшее мы уже можем видеть, особенно это касается буржуазии грузинской, которая повела себя чуточку позорно, может быть, сказать, закупая все абсолютно и абсолютно не думая о других. Сейчас открываются другие шлюзы. Очень интересно, что происходит в церкви, потому что они как-то постарались доказать нам, что вера может победить любой вирус, а потом сдались. Как-то очень быстро и сразу стали совсем нормальными в том плане, что они понимают, что вера не поможет. То есть очень интересное время. Время перед заходом солнца или перед восходом. Трудно сказать, но какое-то очень экзистенциальное и важное время. Я думаю, что вот сейчас решаются многие такие вопросы, которые мы не удосужились до этого. Я даже счастлив, что дожил до этого дня, потому что сейчас ясно, что жизнь становится совсем уж интересной. Что-то очень важное случится.
Зал, я вам задам примерно тот же вопрос. Запад реагирует вопреки своим ценностям или каким-то образом адаптируя эти ценности к ситуации?
Интересно было то, что, например, то, что выявил этот вирус в первые дни, это то, что европейские государства, например, отреагировали, скажем, рефлексом национальных государств. Проблема решалась чисто на национальном уровне, закрывались национальные границы, там были какие-то подозрения, то есть Германия не посылала какие-то нужные медицинские оборудования в Италию и так далее. То есть первый рефлекс был сперва таким национальным, да, скажем, рефлекс 19 века. Но вот сейчас постепенно вот европейский уровень начинает всплывать на поверхность, потому что после этого первого рефлекса уже включается какое-то сознание, которое в принципе говорит нам о том, что это проблема такого масштаба, которую мы не можем решить одни в рамках какого-то одного национального государства, даже закрывая границы. Я думаю, что, опять же, в этом есть какой-то потенциал к какому-то другому, может быть, лучшему, может быть, более справедливому миру. Да? Потому что происходят какие-то совершенно непонятные вещи непредставимые. Например, ну вот даже в Америке идет речь о том, чтобы создать какой-то фонд, из которого все получат какую-то помощь. Да? Во Франции очень сильно, очень большая государственная помощь. Там, опять же, рыночная система начинает функционировать по каким-то, скажем, другим законам, где, скажем, главное не рынок, опять же, да, и не вот ценности, которые были или превалировали, по крайней мере, последние 20 лет. Да, то есть ценности абсолютно победившей, то есть логика абсолютно победившего рынка, но вот включаются какие-то другие ценности тоже, да, вот назовем их, я не знаю, более социальными или как хотите, но, по крайней мере, ценности, которые ставят что-то выше, скажем, рыночных отношений. Да? Я думаю, что вот это скажется уже и на времени, которое наступит уже после этого вируса. То есть мир, в принципе, изменится. Честно говоря, разделил оптимизм с Леваном, у которого есть замечательная книга «Святая темнота». Да, я думаю, что реакция людей, да, вот несмотря на то, что там в каких-то супермаркетах какие-то люди скупают, я не знаю, там, тонны туалетной бумаги, да, и вот это поведение позорное, как сказал Леван Бердзинишвили, грузинской буржуазии, других людей по всему миру, вот несмотря даже на это, Я думаю, что преодоление вот этих, я не знаю, рефлексов, которые идут от животного чувства самосохранения, они работают, я думаю, сейчас, по крайней мере, в лучшую сторону, в хорошую сторону.
Зал, нас же все время пугали атомизацией общества. Теперь-то мы знаем, что все это была ерунда, что атомизация наступает сейчас. Сейчас просто вот то, что еще недоразложилось, то раскладывается уже принудительно и системно. А общество к этому готово? Как оно меняется? Как оно после этого будет восстанавливать свои внутренние структуры?
Я думаю, что общество, которое будет выстраиваться заново, оно, скорее всего, будет выстраиваться. Я не знаю, это мой оптимизм или что это такое, я не знаю, но, по крайней мере, я считаю, что оно будет выстраиваться солидарно.
А вы все-таки считаете, что этот кризис – это перезагрузка общества?
Я думаю, что кризис настолько, скажем, всеобъемлющий, что какие-то вещи, естественно, будут пересматриваться. Да? То есть какая-то перезагрузка в каком-то смысле, конечно, произойдет. Я думаю, что, по крайней мере, по моему ощущению сейчас, в данный момент, изменения будут скорее в лучшую сторону.
Ливан, вы тоже считаете, что это перезагрузка?
Да, вам не повезло, у вас сразу два оптимиста, и нам трудно спорить между собой. Да, я тоже думаю, что те проявления солидарности, которые, например, в грузинском обществе вообще трудно было ощущать, редко это было. Было в 2015 году, когда у нас была стихия, молодые люди вышли, так их никто не звал, они сами как-то вышли и сделали свое дело. То же самое происходит сейчас. Очень много добровольцев, которые хотели бы сделать доброе дело. Очень хорошие врачи, которые борются у нас, появились, так сказать, Бернары Рие в грузинском обществе. Они сейчас легендарные лица. Это три человека, три врача. И в этом плане меняется отношение даже к власти. Даже оппозиция сейчас не занимается обычно своим делом, то есть не критикует власти. Я чувствую, что все это после, когда наступит конец, никто не знает когда, по крайней мере, грузинское общество таким же, каким оно было, уже быть не может, потому что вот эти солидарности и время геройства и героев, оно, конечно, изменит наше общество. И я надеюсь, что изменит в лучшую сторону. Я чувствую, что эти жертвы, которые сейчас есть и которые будут, они будут не напрасны. Я чувствую, что вот они закрыли границы, а потом откроют границы, потому что не все понимаем, что это глобальное дело. Из этого ужаса можно выйти только, если мы победим, то победим вместе. То я абсолютно солидарен с якобы оппонентом, очень хорошим человеком, кстати, и очень мудрым, что на самом деле солидарен в том, что солидарность победит. То есть вот это чувство солидарности, оно будет менять политический слой в Грузии. То есть очень-очень уж направо страна шла в политическом плане, а левых влияний не было. А сейчас будет, потому что солидарность – это все-таки левое дело. В этом плане я думаю, что изменения будут. То, что сделает сейчас Франция и США – в том плане, что они очень большие деньги выделяют для тех, у которых не будет работы. Все эти так называемые не очень правые решения, они, может быть, и здесь устройство будущее устройство мира. То есть элементы будущности, когда будут деньги для тех, которые их не могут достаточно на свободном рынке.
Зал, Ливан подвел меня к вопросу, который хотел задать. А ведь все это произошло на волне популистской национальной идеи, да, которая побеждает и в Соединенных Штатах, и в Англии, и в Восточной Европе особенно. А вот что с ней будет? Как повлияет этот кризис на вот этот крен, который мы наблюдали последние годы?
Опять много писалось о том, что вот эта первая реакция, да, которая была на этот вирус, то есть реакция вот такая сугубо национальная, даже, можно сказать, националистическая, что она, в принципе, вот сделала все, чего требовали, допустим, вот эти правые силы, закрыть границы, вернуть суверенитет с государством и так далее. И вот, опять же, второй шаг, да, был уже против этой логики. Да. Опять же, вот этот вирус, как и любая, в принципе, проблема, глобальная проблема, она показывает то, что логика вот этих национальных государств, да, логика 19 века, она принципе, устарела. Да? И мы можем сейчас думать, то есть в какой глобализации мы будем жить. Да? То есть, опять же, глобализация есть, скажем, плохая и хорошая. То есть плохая мы ее уже видели. Да? То есть это, опять же, разделение на, скажем, первый мир и третий мир, или там глобальный север, глобальный юг и так далее. А вот хорошая глобализация – это глобализация, которая решает проблемы, которые можно решить только вместе. Глобальное потепление, да, или вот проблемы типа, или кризисы типа вот этого, они заставляют весь мир, опять же, оставлять в прошлом пережитки этого 19 века. Да, потому что сама, скажем, жизнь, или само историческое развитие, или сами катастрофы, я не знаю, они показывают, что есть какие-то проблемы, которые просто нерешаемы в национальных рамках, да, в рамках национального суверенитета и суверенной демократии. Есть вещи, которые можно решить только всем миром. Я думаю, что вот у правых сил, скажем, все это забирает как аргументы.
Мы обсуждали жизнь после коронавируса с Ливаном Берзинишвили и Заалом Андроникашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.